მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. В субботу, 28 января, состоялся разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. А на следующий день начались бои между пророссийскими сепаратистами и украинской армией в Донбассе в районе промзоны города Авдеевка. Вот что об этом рассказал канал «Настоящее время».
Девятнадцать часов непрерывного боя за Авдеевскую промзону. Несколько сотен выпущенных снарядов и мин. Украина понесла на востоке самые большие потери с середины декабря. Атака на украинские позиции началась в воскресенье еще до восхода солнца. Сепаратисты начали массированный обстрел из минометов. За ним последовал штурм. В сообщениях Министерства обороны так называемой ДНР сообщается противоположная информация. По их данным, это украинские военные пытались прорвать их позиции. Разнятся и данные по погибшим. Сходятся стороны только в данных о потерях среди мирных жителей. В результате обстрелов жилого сектора Авдеевки погибли 2 человека. Сам город остался без электричества и, возможно, останется без питьевой воды. Вчера снаряд пробил крышу Донецкой фильтровальной станции. Боеприпасы взрываются в непосредственной близости от склада хлора и других технологических объектов. Продолжаются обстрелы из минометов различных калибров по Верхнеторецкому, Опытному, Луганскому, Зайцево и Каменке. По Новогородскому и Пескам бьют из танков. Залпы который день слышны в Мариуполе.
Это была информация о канале «Настоящее время». Ко вторнику президент Украины Петр Порошенко прервал визит в Германию, вернулся в Киев, ведет совещание с силовиками. Украина протестует против действий пророссийских сил, договориться о прекращении огня не удается. И речь даже шла о возможной эвакуации примерно 12 тысяч человек. Кому нужна новая война в Донбассе? В студии историк и политолог Виктор Мироненко. С нами будет по скайпу журналист Аркадий Бабченко, военный эксперт Николай Маламуш, военный эксперт Юрий Бутусов. И сейчас с нами на связи генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов. Это практически на линии фронта находится завод. Добрый вечер, Муса. Скажите, какова у вас сейчас обстановка?
Обстановка крепкая. После вчерашнего обстрела и отключения последнего из 4 энерговодов, половина завода остановлена и батареи законсервированы. Часть коксового газа направлена была нами на обогрев города Авдеевка, и удалось, несмотря на 23-градусный мороз, удержать от разморозки систему отопления. Город отапливает наш завод, так было выстроено еще в 61 году. И могу сказать, что производство у нас упало на 70%, то есть вместо 6,5 тысяч мы сейчас производим 2,5. Обстрелы продолжаются. Обещали сегодня Совместный центр координации действий обещал дать возможность по восстановлению водов, но разрешение не было получено, поэтому энергетики не смогли выехать в серую зону для осмотра повреждений, восстановления линии, хотя две бригады ДТЭК были готовы к этой работе. Ну, могу сказать, что стреляют много, стреляют из тяжелого, и вот сейчас недавно опять прилетело в город, и есть раненые среди мирных жителей. Ну, обострение такое, как в 2014, как в 2015 году, то есть давно такого не было, и очень активно используют и систему залпового огня, недавно прилетало, так что ну, тяжело.
Ну, то есть вот сейчас вечером никакого снижения интенсивности вы не слышите, да?
Ну, могу сказать, буквально последние полчаса, может быть. Сюда приехал представитель ОБСЕ, глава ОБСЕ ХУК. Он был только что у нас на заводе, сейчас приехал в центр Авдеевки. И, возможно, это связано с этим. Но могу сказать, что последнее, то, что там град, который прилетал, ну, это было, наверное, час тому назад. Ну, то есть весь день были такие активные боевые действия.
Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, сможет ли завод вот отапливать, собственно, город? Или есть риск, что будет отключение, людей придется увозить?
Ну, вы знаете, на самом деле нам уже коксового газа не хватает на генерацию и отопление, поэтому мы сейчас уже подключили с 9:30 утра природный газ и отапливаем город природным газом. Это примерно 4000 кубических метров в час, и пока это удается поддержать температуру там где-то в квартире от 16 до 20 градусов примерно. К сожалению, выше поднять пока не удается.
Большое вам спасибо. Ну, как говорится, держитесь. Будем надеяться, что как-то эта ситуация начнет разряжаться. Это был Муса Магомедов, директор коксохимического завода в Авдеевке, как раз на том месте, где сейчас происходят бои. Я обращусь к Виктору Мироненко. Добрый вечер. Что же происходит? Вроде было тихо-тихо, и вдруг Путин с Трампом встретились, такое совпадение, и тут идут тяжелые, судя по всему, бои.
Ну, Михаил, этого следовало ожидать, на мой взгляд, поскольку, если иметь в виду, что переговоры и минский формат, и дорожная карта, о которой говорили с осени прошлого года, зашли в тупик, то ситуация должна была каким-то образом разрешаться там, на месте. Я не знаю, связано это как-то или не связано с разговорами президентов. Скорее всего, это связано с другим. Там, по-моему, по Минским соглашениям есть какая-то часть территории, которую Украина, в общем-то, имеет право находиться на этой территории по той линии, которая была проведена.
Там какая-то серая зона. Вот,
да, какая-то серая зона. И в последнее время шли сообщения о том, что украинская армия, она там продвинулась на какое-то пространство туда. Вот это как бы реакция с той стороны. На самом деле, я думаю, Михаил, что это очень, очень серьезный сигнал. Во-первых, это, на мой взгляд, подтверждение того, что все-таки украинская сторона была права, когда говорила о том, что ни о каком политическом решении, без решения проблем безопасности и прекращения вот, боевых действий, там просто не может быть речи.
Ну да, то есть сначала прекратим войну, потом
конечно,
все остальное.
А боевые действия не могут быть прекращены без поставок тяжелых вооружений. Но откуда? Откуда у сепаратистов, сейчас не будем говорить, правы они или не правы, могут оказаться буки, могут оказаться грады, может оказаться тяжелое вооружение, тем более это тяжелое вооружение используется уже в течение нескольких лет. Поэтому мне кажется, что назрел очень серьезный кризис, и это кризис не российско-украинский, даже не украинский, не российско-украинский, а европейский. Единственное, что меня удивляет, что весь остальной мир, видимо, настолько занят своими делами, то ли Брекситом, то ли Трампом, так сказать, что просто не обращает внимания. Впервые после 45-го года, но если исключить Югославию, там была немножко иная ситуация, в Европе идет война. В Европе тысячи, сотни тысяч людей вынуждены покинуть свои дома, я уже не говорю об убитых людях. Вот сейчас в зимнее время со стариками, с детьми, со всем остальным, это немыслимо. В начале 21 века в Европе, ни на Ближнем Востоке, ни в Африке, ни в Латинской Америке. И как бы все значит, сохраняют какую-то позу, такое умолчание, как бы вроде бы все развивается, идет. Нет, я думаю, что кризис назрел до такой степени, что он требует просто очень серьезных решений.
Давайте мы обратимся к Юрию Бутусову. Он у нас на скайпе, и их сайт получает хорошо всю информацию из региона столкновений и конфликта. Добрый вечер, Юрий. Как вы оцениваете ситуацию сейчас на линии, скажем прямо, линии фронта и вот конкретно в Авдеевке? Что произошло, на ваш взгляд?
В Авдеевке уже длительное время идут бои. Уже, можно сказать, как минимум с февраля 2016 года там ведутся ожесточенные столкновения в так называемой промзоне. Это восточная окраина, дачные поселки, примыкающие к Авдеевке, и отдельные объекты застройки, объекты здания супермаркета, другие здания. Бои имеют местное значение, но они отличаются большим ожесточением, поскольку Авдеевка примыкает прямо к каракадной дороге, связывающей Донецк и Горловку между собой. Это важная была линия снабжения для российских армейских корпусов на Донбассе. И второе, противник не хочет откатываться от Авдеевки, потому что отход от Авдеевки будет означать то, что украинские подразделения смогут уже дотянуться до самой Ясиноватой. Разумеется, противник не хочет, чтобы мы продвигались дальше. Для этого изо всех сил прикладываются усилия для того, чтобы навязать инициативу нашим войскам в этом районе и вести борьбу за Авдеевку.
Юрий, скажите, а все-таки это что было? Это такие встречные бои или какое-то наступление сепаратистов, потом контрнаступление? Вот как это все понять? Вот именно в последние дни.
Это бои местного значения по улучшению своих позиций. Прежде всего нужно сказать, что Авдеевка, согласно Минским соглашениям, полностью должна находиться под контролем украинских сил. Так указано по линии разграничения. Вместе с тем противник эту линию разграничения в который раз нарушил. Поэтому для того, чтобы восстановить положение, украинские войска в Авдеевке, которые не хотят, конечно, допустить, чтобы противник зацепился за город, чтобы российские подразделения смогли далее проникать в саму Авдеевку, естественно, вынуждены действовать в ответ. Проводятся в том числе и контратаки для того, чтобы выбить российские оккупационные войска из Авдеевки и отогнать их на приличное расстояние, где бы угроза безопасности городу была бы устранена.
Ну, как вы знаете, в России официальные власти говорят, что никаких российских войск нет, их там нет. Вот, вы говорите о российских подразделениях. Все-таки что это такое? Такая гибридная армия, состоящая из местных жителей-добровольцев с российскими инструкторами, или там есть до сих пор регулярные части российской армии?
Очень подробным и хорошим свидетелем устройства вот этих армейских корпусов являлся пленный майор Вооруженных сил Российской Федерации Старков. Я думаю, вы помните, он был обменен на пленного украинского майора. И этот Старков за время своего плена достаточно детально рассказал, как он был переведен на службу из Дальнего Востока, из Хабаровского края, в самый Донецк. Получил документы, получил зарплату, премию Российского министерства обороны. В составе большой группы, несколько десятков офицеров, был направлен на руководящую должность в одной из мотострелковых бригад, так называемой ДНР. То есть, что такое сейчас 1-й и 2-й армейские корпуса, которые мы называем российскими оккупационными войсками? Эти 1-й и 2-й армейские корпуса, полностью их руководство, начиная от штабов, заканчивая штаба корпуса, заканчивая штабами бригад и некоторыми батальонами, полностью укомплектовано российскими военными советниками. То есть это штатные офицеры Вооруженных сил Российской Федерации, завербованные, направленные служить непосредственно в Донецк и Луганск. Вот их мы называем российскими оккупационными войсками, поскольку они управляются российскими офицерами и генералами, они получают финансирование из России, зарплаты ежемесячные, и они получают вооружение из Российской Федерации. На этом основании в Украине их называют российскими оккупационными войсками.
Ну, понятно, да. Я вот видел буквально сегодня фотографию бывшего депутата Государственной Думы военного по фамилии Логинов, по-моему, подполковника, находящегося в Донецке. Так что тут можно поверить. Аркадий Бабченко у нас по связи на скайпу. Аркадий, добрый вечер. Вы не попали, ну, я знаю, у вас тяжелая травма, лечитесь, не попали на фронт, но как опытный военный корреспондент, что вы скажете о поступающих с этой линии боев сводках? Насколько это серьезные вооруженные, скажем так, столкновения, бои, или, как Россия говорит, вооруженные провокации в Донбассе, вот МИД России называет это.
Я согласен с Юрием, это, в общем-то, локальные местные бои, напряженные, но они все-таки локальные и местные, да. Это все, на мой взгляд, это ответ на то, что называется ползучее наступление, да, потому что, когда подписывался Минск, мы помним, там долго-долго шли переговоры, и все это время линия фронта, пока эти переговоры шли, линия фронта сдвигалась. Россия тогда, ну, скажем так, ДНР и ЛНР тогда были в наступлении, и они продвигались вперед. И те документы, которые были тогда подписаны, они по факту уже не совсем соответствовали реальности, и образовались вот такие вот места в этой серой зоне, которые, в общем-то, Украина считает своими, но по факту там находятся, например, ДНР и ЛНР, да, войска. И Украина потихоньку, уже довольно-таки давно, вот эти вот серые зоны, она их откусывает, возвращает себе назад, потихоньку туда заходит. И, ну, понятно было, что в конце концов это приведет к какому-то всплеску, к какому-то взрыву, и когда все это России надоест окончательно, будет дан какой-то ответный удар. Вот, видимо, к этому ответному удару это все и пришло.
У вас, то есть, ощущение такое, что это вот как бы стихийно и случайно совпало с определенными датами, с определенными встречами на высоком уровне или нет?
Нет, я бы не стал бы это связывать с Путиным и Трампом никоим образом, потому что процесс этот идет, начался гораздо раньше. Бои за Авдеевскую промзону, последнее обострение было летом. Летом были довольно серьезные бои, так что это все идет уже довольно-таки давно. Но это не случайно и не просто так. Украинская армия возвращает себе свои территории. В конце концов, украинская армия находится на своей земле. Поэтому кто там, что там начал, как для меня не суть важно.
Просто есть, например, версия сепаратистов, есть такой у них пропагандист, который пишет: «Украина предприняла атаки, чтобы прощупать, насколько пассивно или активно поведет себя Россия руками ДНР с учетом изменившейся обстановки и контактов с США. Если пассивно, значит, обстановка для России пока неблагонадежная. Если активно, значит, Россия чувствует себя более уверенно». Вот какое у вас ощущение? Виктор Иванович.
Есть такое ощущение, что кто-то хочет уравновесить пропагандистские эффекты. Вот я сегодня посмотрел на сайт газеты.ру, там заглавным центральным материалом идет вот информация об этих событиях и с очень интересным заголовком. Заголовок такой: «Битва за Авдеевку решит судьбу Донбасса». Явное разночтение о том, о чем говорят вот люди, свидетели. Да,
а это... вы считаете, что газета.ру, она вот в русле официальной пропаганды идет?
Ну, а вы знаете какие-то средства массовой информации в России, которые не идут в этом русле?
Есть те, которые колеблются.
Есть те, которые колеблются, те, которые позволяют себе какие-то вольности попытаться выслушать какую-то другую сторону, но их очень немного. Вы знаете, у меня, Михаил, складывается очень тревожное ощущение, несмотря на то, что это все-таки действительно локальная такая вспышка, хотя мы о ней спокойно разговариваем как о локальной, но когда я себе представлю, что 25 тысяч человек в Авдеевке должны оставить свои дома посреди зимы и куда-то двинуться, не говоря уже о жертвах, они не кажутся такими локальными. Я думаю все-таки, что это свидетельство вот чего. Во всей этой ситуации вокруг Донецка, вокруг Минских соглашений происходит явное расслоение этой ситуации на военное событие. Обратите внимание, мы уже говорим об этом как о войне. Военные действия, корпуса, обстрелы, наступления, позиционная война и так далее.
Так оно так и есть?
Так и есть. И рядом находятся некие политические события, в которых речь идет совершенно о другом. О том, что там вот нужно какое-то урегулирование, дорожная карта, очередная встреча, рабочая группа, которая все это обсуждает. То есть я думаю, что это все свидетельство того, что эта ситуация достигла некой критической точки, в которой должны приниматься какие решения, и возникает вопрос, какие. У меня лично такое ощущение, что политическими средствами решить эту проблему уже не удастся, только политическими средствами. Тут нужно уже все-таки, видимо, и Европе, и мировому сообществу задуматься серьезно над тем, как можно развести все-таки серьезно эти стороны какой-то серьезной силой, которая могла бы обеспечить это прекращение огня и прекращение этого насилия. И, по-моему, уже для мирового сообщества есть вопрос о том разобраться. Попытаться разобраться во всей ситуации все-таки. А кто там прав, кто там виноват, что там происходит? Я совершенно согласен с тем, что вот говорит Бабченко, да, о том, что украинская армия освобождает свою территорию. По факту, де юре, это действительно так. Украина вполне вправе обратиться за помощью в этой ситуации к мировой общественности, к ООН, я не знаю, к кому угодно.
Да? Обращаться, насколько я понимаю, к ООН-то.
Ну да, ну ответа нет, понимаете. Вот, и это, кстати, вызывает вот еще одну проблему. Вот давайте мы отвлечемся от Украины в данном случае, да, и зададим себе вопрос. А если вообще в мире какая-то страна, значит, на нее оказывает давление или она вступает вот в такой конфликт с более мощным соперником, с которым она не может справиться сама. Куда ей обращаться? В данном случае в ООН.
Вы помните, Кувейт обратился в ООН, правильно?
Ну да, решили это немножко по-другому, да, вот таким образом. Но потом в ООН есть право вето. А как быть, если страна, которая вступила в этот конфликт, хотя и не признает этого, но участвует в нем хотя бы поставками, обладает таким инструментом, как право вето? Мне кажется, что это кризис ситуации. Мы не обладаем инструментами, которые могли бы разрешать ситуации, подобные этой. А если мы не обладаем этими инструментами, то эта ситуация будет продолжать развиваться по известному пути. События, предоставленные сами себе, имеют тенденцию развиваться только в одном направлении – от плохого к еще худшему.
Ну, в общем, что-то такое мы и видим. Я спрошу Юрия Бутусова. Юрий, как вы видите ситуацию? Можно ли считать это не просто таким вот локальным обострением, а в каком-то смысле политической разведкой боем? Вот, предположим, я не знаю, какая сторона начала эти события. Подозреваю, что все-таки не украинская в прямом смысле, да, вот именно в Авдеевке. Там какие-то описания похожи на то, что это действительно были попытки, так сказать, вот этих самых сил ДНР, так сказать, провести некие операции. Но, тем не менее, вот можно ли это воспринимать как такую разведку боем, по которой потом будут приниматься большие политические решения?
Вся война и все, что происходит уже третий год на Донбассе и в Крыму, это, по сути, политическая проверка боем. То есть проверка того, может ли президент Путин, Российская Федерация, предпринимать любые действия вокруг, скажем, вокруг границ России с применением прямой военной силы. К сожалению, мы видим здесь ту же самую ситуацию. Ведь вопрос заключается не в том, что там кто-то где-то первый выстрелил. Вопрос заключается в том, что война на Донбассе не прекращается ни на один день. Обстрелы постоянные. Сейчас это привлекло наше внимание только потому, что эти обстрелы очень усилились. И действительно идут жертвы и нанесены серьезные повреждения городам, прежде всего Авдеевке. Поэтому мы об этом сейчас говорим. Но эти потери, эти жертвы, они были на протяжении всех последних 3 лет, и они будут еще. То есть война продолжается. Поскольку гибнет относительно немного для новостных агентств, мировых новостных агентств людей, да, об этом не говорят каждый раз.
Можно я просто уточню, потому что вот противники центрального правительства Украины сообщают о там 70-80 погибших украинских военнослужащих. Вот в эту информацию как оценивать?
Это обычная информационная война. Если вы посмотрите все заявления так называемых, озвучиваемых российскими спецслужбами заявлений там, структур ДНР, ЛНР с начала войны, вы увидите, что там уже они в этих сводках перебили там, десятки тысяч украинских солдат, дивизии, бригады, корпуса, и вообще непонятно, кто у нас тут еще остался. Это обычная информационная война, не надо это серьезно воспринимать. В Украине абсолютно гласно, публично полностью выкладываются поименные списки всех погибших военнослужащих. Они выкладываются с очень небольшим замедлением, буквально примерно на сутки, когда необходимо уведомить прежде всего родственников погибших. Поэтому все наши потери известны поименно. На данный момент, по тем данным, которые есть, какие у нас поступили, наши подразделения, обороняющие Авдеевку, потеряли за 2 суток боев 7 воинов погибшими. Имена 4 из них, погибших первыми 29 января, уже известны, опубликованы. И завтра на Майдане Незалежности в Киеве в 11:00 будет проходить церемония прощания с этими павшими героями. Также будут опубликованы и все другие жертвы. Но никаких, естественно, там десятках, там 60, 80, то, что они себя 100 рисуют. Ну, естественно, об этом речь не идет.
Понятно. Ну и о политическом все-таки эффекте, если можно, вы тогда закончите. То есть вот кто сейчас получает все-таки плюсы с вашей стороны от продолжения этой, скажем, операции, потому что она, ну, по крайней мере, на момент начала нашего разговора, как нам сообщил господин Магомедов из Авдеевки, не прекращалась. То есть боевые действия, судя по стрельбе и по обстрелам, явно еще идут.
Я не думаю, что там может быть какой-то политический эффект. За 2016 год боевые потери, только боевые потери. На Донбассе украинских вооруженных сил составили 214 человек погибшими. Поэтому, естественно, для нас там постоянно, для тех, кто живет в Украине, это постоянно фронт, это постоянная боль, постоянные потери. Поэтому какое-то, из какого-то обострения под одним из городов, ну, никаких политических каких-то прямых выгод не будет. Это обычная война на истощение, которая ведется у нас уже более 2 лет и будет продолжаться еще очень долго. И такие ситуации, как мы видим сейчас в Авдеевке, они будут повторяться, как вот в прошлом месяце был Светлодарск, сейчас Авдеевка. Еще, к сожалению.
Да, Николай Маламуш с нами на связи, военный эксперт, генерал. Я бы тоже хотел услышать вашу оценку сегодняшней ситуации, возможное ее влияние на ситуацию в стране.
Ну, в первую очередь, конечно же, оценить то, что обострение идет именно очень радикально, как более ранний период мы имели меньше, так сказать, остроты и, соответственно, количество обстрелов. Тут активная фаза. Но я просто хочу отметить то, что и боевики никогда не действуют самостоятельно, а действуют именно четко с поддержкой позиции и российской спецслужбы, и российского военного руководства. Но и особенно важно то, что именно в какой же период все началось. Как раз новая администрация Трампа начала активный переговорный процесс с Путиным, с Меркель, Оландом, с другими. И сейчас очень важно то, что именно пытается сейчас и российское руководство через формат расширения боевых конфликтов показать, что есть возможность расширения вообще сценария, так сказать, военных операций. И вот сейчас актуально встает именно понудить руководство Украины до выполнения Минских соглашений, но за российским сценарием. То есть это наряду с процессом прекращения огня, то есть процессом реализации вопроса безопасности, значит политический процесс, выборы. Под эту ситуацию уже готовы кандидаты, уже проведены боевиками с участием российских спецслужб «Праймерис». Соответственно, этот формат сейчас будет пробиваться на уровне и контактной группы, и, соответственно, нормандской четверки, это Оланд и Меркель, и попытка неформально уже подключить и Соединенные Штаты Америки, но как будто бы с благими целями, то есть реализация Минского сценария. Но сценарий, который предполагает, что именно контролируются территории после выборов, будут представителями, соответственно, близки к России или их ставленниками на каждом территориальном округе или, соответственно, в руководстве самых так называемых ДНР и ЛНР.
Виктор Иванович, как вы видите ситуацию? Возможно ли действительно то, что вот как бы видя то, что понизилось внимание Соединенных Штатов к украинскому вопросу, и в Европе устают от этой войны, возможно ли действительно вот такое давление, о чем говорил Николай Маламуш, в пользу политических решений, невыгодных сегодня Украине? То есть выборы, амнистия для боевиков без передачи границы, как это планировалось по Минским соглашениям, под украинский контроль.
Ну, это вот как раз та другая сторона. Мы до сих пор говорили о военных действиях, то есть о военной составляющей. А есть политическая составляющая, она действительно очень важна. Я бы не исключал того, что те, кто рассчитывает добиться все-таки решения вот на тех условиях, да, сохранения как бы этой вот всей этого образования только в рамках Украины, в трактовке российской Минских соглашений, они могут быть заинтересованы, вы спрашивали, в обострении ситуации там. Угу. Я не могу сказать, кому это выгодно, вот, возможно, только этим людям, так, но я могу сказать, кому это очень невыгодно и кому это очень мешает. мы должны помнить о том, что наиболее последовательную позицию, тем более в условиях, когда Соединенные Штаты пока не определились, и Трамп не определился, мы пока, кроме, так сказать, заявления о том, что надо налаживать нормальные отношения с Россией, пока ничего конкретного не слышали.
Да, наиболее... Есть, правда, утечки, что вот во время телефонного переговора как раз вопрос о Донбассе там вставал именно в российском формате.
40 минут разговора, из них 20 на синхронный перевод. Я не знаю, я не хочу пользоваться такой вот утечками, но, по крайней мере, пока мы не имеем позиции ясной и понятной Соединенных Штатов Америки в этих вопросах. Но мы имеем ясную и понятную позицию Федеративной Республики Германии и, прежде всего, лично федерального канцлера, которая находится в довольно сложной ситуации. Они идут на выборы. 23 сентября выборы Федеративной Республики Германии. И, конечно, то, что не удается остановить насилие вот там, в Восточной Европе, при активной и явно лидирующей роли Германии, это, конечно, создает серьезные трудности для друзей Украины, одним из которых наиболее последовательно, даже не Украины, я бы сказал, да, а тех политических сил в мире, которые бы хотели все-таки, чтобы эти конфликты разрешались на каких-то принятых в мире, да, разумных и понятных законных основаниях.
Я бы, если был конспирологом, я бы сказал, что вот это вот обострение в Авдеевке было приурочено к визиту Порошенко в Германию с тем, чтобы как раз ударить по Меркельской. Вот видите, вы там с украинским президентом встречаетесь, а он не контролирует ситуацию. Там какие-то силы, боевики, все воюют, и дело мира, значит, не продвигается. А она как-то все-таки поручилась за минский формат.
Михаил, я боюсь, что все-таки, возможно, это каким-то образом и связано, но все-таки ситуация настолько хаотична, что проводить какие-то прямые линии между военной ситуацией конкретно и политической ситуацией я бы очень остерегся. Желания, да, могут быть такие, но насколько эти желания реализуются в конкретных действиях, скорее всего, все-таки эти конкретные действия вызваны тем, чем говорили два наших сегодняшних свидетеля. Они вызваны конкретной ситуацией на конкретном участке этого конфликта.
Хорошо, я Аркадия Бабченко еще хочу спросить, как человека тоже опытного и бывавшего в Украине, собственно, и во время разнообразных военных конфликтов. Вот у вас ощущения нет, что российская власть пытается все-таки истощить терпение украинского народа, да, спровоцировать людей на давление на власть, что ну и черт с ним, с этим Донбассом, бросим это все, оставим, а уж Крым тем более. Вот как вы оцениваете долготерпие украинцев, возможность их выдерживать психологическое, да и военное давление?
Безусловно, есть у меня такое ощущение. Я уверен, что это и делается однозначно. Я уверен, что и информационные вбросы там идут, и какие-то деньги куда-то там поступают, безусловно. Потому что не получилось захватить армию, не получилось схватить нахрапом левобережную Украину, ну, значит, будет расшатываться ситуация изнутри. И она, безусловно, расшатывается. Что касается сопротивляемости Украины... Ну, здесь не все так безупречно и не все так ярко, потому что мы видим, что за прошедшие 3 года, в принципе, нет такого, чтобы Украина вся как один встала, пошла воевать и сказала, мы дадим отпор агрессору. Нет, там тоже люди живут, занимаются своими делами, и приходится вон гражданских пиджаков мобилизовать в армию офицеров, потому что недостача. Ну, не идут люди воевать, не хотят. Поэтому здесь все не так просто. Что касается проверки России на возможность ответа, и, кстати, мне вот этот вот момент кажется интересным, потому что, как мы помним, недавно и Маккейн говорил о том, что 2017 год будет решающим для конфликта на Донбассе. И Аваков сказал, пускай пограничные войска Украины готовятся к выходу на границу и взять ее под контроль. Поэтому мне вот эта версия, она кажется тоже интересной, и я ее тоже вполне допускаю. Другое дело, что мне не кажется, что у Украины есть достаточно сил, что Украина сейчас может действительно вернуть эту территорию под свой контроль. Я, к сожалению, не вижу никакого другого решения этой проблемы, кроме как военного. Я не вижу политического решения совершенно здесь, потому что часть территории откушена часть территории, ее надо возвращать. А вернуть ее можно только военными методами. Но, к сожалению, я не вижу сейчас готовности Украины сделать это. Потому что Россия, безусловно, там... Я не знаю, есть ли там напрямую российские войска или нету их. Я думаю, что действительно там управление российское, а нижние слои уже все-таки не местные. Но я ни на секунду не сомневаюсь, что Россия готова закрывать глаза на какие-то такие локальные бои. Да? Но если, например, начнется штурм Донецка или бой за Донецк, ну, Путин ни разу не задумывается и ведет туда войска уже совершенно открыто.
Понятно. Хорошо. Юрий Бутусов, вопрос. Юрий, как вы видите ситуацию, когда мы уже довольно долго говорили о санкциях против России, что эти санкции будут действовать, что они изменят поведение российской элиты, российских, собственно, и обывателей. Но вот результата особого нет, а на Западе уже идут разговоры о том, чтобы их надо смягчить, обменять на какие-то другие, значит, сделки с Россией, я не знаю, в Сирии, на Ближнем Востоке. Готова ли Украина вот к такому варианту, когда помощь Запада в связи, собственно, и с войной, вот в виде таких санкций против России, она уменьшится?
Я думаю, что идет война, противостояние в нескольких плоскостях. Есть политическая плоскость. И с самого начала, когда эти санкции еще вводились, точно так же было сильное лобби, чтобы их не вводить. Были голоса против. Вот. Сейчас уже третий год идет борьба за то, чтобы эти санкции снять с Российской Федерации. Но на самом деле прямой связи с военной составляющей здесь нет. Иногда они пересекаются, взаимодействуют. Иногда военная составляющая зависит от дипломатических переговоров, а иногда и наоборот. В данном случае то, что происходит на фронте, ну, это действительно то, что, вот, как сказал Аркадий, война живет по своим законам. И после того, когда говорят пушки, то никакие дипломаты уже на этот процесс повлиять не могут. Идет война, и те задачи безопасности, которые стоят перед украинскими войсками на Донбассе, их можно решить только военным путем. И какое-то влияние политических событий, ну, там есть своя логика, а в окопах под Донецком своя логика. И никакое ОБСЕ в данном случае там во время перестрелки 152-миллиметровых калибров не играет никакой роли.
Скажите, а играет роль, вот, скажем, торговля с этой территорией? Ну вот я видел, что была акция группы депутатов, которые перекрывали там перевозки угля, были протесты против сделок, так сказать, с сепаратистами. Что на этом фронте у вас происходит?
Это такая инициатива общественного мнения, то есть наши депутаты из оппозиционных фракций действительно заблокировали одну из железнодорожных веток путей сообщения, по которым осуществляются поставки товаров, товарооборот между Луганском и Украиной. Безусловно, это имеет очень широкий резонанс, поскольку в Украине постоянно идет широкая общественная дискуссия на тему того, допустимы ли в принципе мали какие-либо отношения с врагом, какие-либо официальные отношения торговые с оккупированными территориями. Дискуссия идет постоянно, а какой-то ясной, четкой политической стратегии на эту тему как не было, так и нет. По-прежнему непонятно, что Украина, как она будет себя вести. Во внешней политике мы выступаем достаточно бескомпромиссно. Украина подает иски против России, заявляет о вторжении, агрессии, принимает различные заявления на эту тему. К сожалению, вот мы не видим такой четкости во внутренней политике, и мы не видим, чтобы действительно была какая-то логика, последовательность в отношениях с оккупированными территориями. Поэтому, естественно, есть и вот такие акции. Я не думаю, что они имеют какое-то большое практическое значение, поскольку есть другие пути снабжения, поставок товаров с оккупированных территорий на оккупированные территории. Я думаю, что, скорее всего, это имеет информационное значение, привлечение внимания к проблеме, обсуждение сейчас этой проблемы значительно усилилась в украинском обществе.
Николай, Маламужа тоже хотел бы спросить. Вот у вас как впечатление, Николай Григорьевич, нужно ли как-то ограничивать эти, как говорит Юрий, оккупированные территории в торговле с Украиной?
Ну, в первую очередь, необходимо отметить, да, действительно, потоки контрабанды, которые существуют и известны, это четко должны быть контролируемые действия и не только общественности, а в первую очередь силовых структур, это СБУ, это пограничников, национальной гвардии. В отношении торговли, которую сейчас имеем, конечно, пограничные проблемы мы еще сохраняем, потому что они имеют значение как для Украины, так и для обеспечения населения этих территорий. Конечно, тут как бы является абсурдной ситуацией, что мы торгуем с этим территорией, но есть реалии, соответственно, люди живут, развивается соответственно экономика, есть обратные интересы. Вот в данной ситуации, я думаю, что все преступные схемы должны быть ограничены, все другие схемы, конечно, определены в жизненно важных приоритетах. Вот там где-то мы можем сохранить секторальные отношения к торговле, так сказать, возможно, в других темах обеспечения населения, потому что все-таки это граждане Украины. В любой ситуации мы не снабжаем боевиков, а снабжаем граждан. Что мы тут используем недобросовестно, тем более преступных схемах, вот тут уже как раз с нашей стороны должна быть четкая позиция и правоохранительных органов, и общественности, и политиков. В отношении других тем больших, более, я вижу еще одну модель, которую сейчас я хотел бы озвучить. Это, конечно, как мы и раньше на ваших эфирах говорили, это, конечно, не только военные модели противостояния, он должен быть решающий, тем более, как гарант переговорного процесса должны мощные вооруженные силы, там система безопасности работать. Конечно, мы должны выходить сейчас с новой администрацией Трампа, это активные переговоры, и с Евросоюзом, с странами двадцатки России и Украины на глобальные переговорные процессы. Там, где есть глобальный интерес, это конфронтационный сценарий глобальной войны, ядерного разоружения, исламского государства и дорожной карты. Я был в США вот, в декабре, команда Трампа встречалась, им же на инаугурации. И Трамп, его команда, готова к решению глобальных вопросов с учетом критических проблем для США, для Европы, для России, для Китая, для Украины и всего человечества. Вот исходя вот этой сценарий, мы можем выходить на модель двадцатки Россия-Украина и уже по отдельной дорожной карте решать проблемы Донбасса. Это есть реальная перспектива. Первые посылы уже сделаны командой Трампа. Поддерживают тему и Германия, Франция, Великобритания, Китай на данный момент. Я думаю, что это перспектива наряду с Минским процессом. Нужно запускать более глобальный процесс. Там, где есть очень большие интересы Америки, Европы, понятно, России критические проблемы, ну и Украины, потому что у нас центр противостояния. Там еще дорожные карты предусматриваются по Сирии, Ираку, Афганистану, отдельно по ядерной ядерной программе и по исламскому государству. Есть перспективы глобальных переговоров. Вот там мы можем выйти уже на врегулированную в целом ситуацию по Донбассу и отдельно ситуация по Крыму, как выделение в отдельную экономическую зону. Тоже эти темы звучат сейчас в переговорном процессе, но это перспектива более далекая.
Да, это интересно, вот такой глобальный подход, Виктор Иванович, как вы оцените это? Смотрите, на Трампа рассчитывают в Кремле, народные массы у нас в России тоже теперь верят все больше в Трампа, там на 30% по замерам Левада-центра антиамериканизм за два месяца снизился, там с 80 с чем-то до 50 с чем-то процентов, и еще вниз, видимо, пойдет. И вот, как видите, и украинский эксперт тоже верит в возможности Трампа что-то сделать хорошее для дела мира во всем мире. Что это за трамполюбие и трампомания?
Вы знаете, я не думаю, что у нас ведь переключились буквально за несколько дней последних. Значит, раньше у нас был главным противником Соединенные Штаты Америки,
ну, и Обама,
избрание
конечно,
Трампа,
да.
И Обама, конечно. А теперь у нас Федеративная Республика Германии и Меркель, так сказать, главный противник. Вы знаете, Михаил, тут вот какая ситуация. Сергей сказал одну важную вещь. Он говорит, я не вижу политического решения этой проблемы. Но ведь из всего, о чем мы сегодня говорили, вытекает и то, что военного решения этой проблемы тоже не видно.
Его и Минское соглашение не работает.
Потому что Украина не может, с учетом фактора России, так сказать, решить эту проблему своими силами. Россия, я думаю, тоже не может, с учетом фактора реакции в мире и даже с учетом Трампа, так сказать, осуществить какие-то свои намерения. То есть мы имеем очень сложную, уникальную по-своему ситуацию, когда нет ни войны, ни мира. И самое главное, если говорить о возможности политических решений, политическое решение возможно, если между сторонами, которые вовлечены в этот конфликт, я в данном случае все-таки имею в виду Россию и Украину, поскольку понятно, что, значит, и ДНР, и ЛНР, так сказать, они выполняют, они не самостоятельны в этом отношении. Если есть хотя бы какая-то малейшая возможность договориться. Но попытка разработать вот эту дорожную карту по выполнению Минских соглашений ведь уперлась в тупик. Почему? Потому что позиции в данном случае России с одной стороны и Украины с другой стороны абсолютно противоположны.
Но они говорят на разном языке.
Они говорят на разном языке, и свести эти позиции невозможно, потому что ни та, ни другая сторона не могут даже, не то что не хотят, с этих позиций отступить.
Отсюда... Хорошо, тогда если Минский формат не работает, значит, может быть, нужен другой какой-то вариант?
Я боюсь, что никакой другой формат, даже тот, о котором говорили там в свое время, что давайте мы добавим в нормандский формат Соединенные Штаты Америки, давайте мы добавим в этот формат Китай там или еще кого-то, или двадцатку, как вот сейчас говорит Маламуш, я думаю, что это все равно никакого решения не даст, потому что решение совершенно конкретное. Мы видим, что здесь есть две плоскости. Первая плоскость – это военная. Эти стороны не могут договориться. Там не может быть прекращено на политическими средствами насилия, которое там осуществляется. Значит, нужна какая-то третья сила, даже не сторона, которая разведет их и встанет между ними.
Где же таких инопланетян там
взять? Ну, почему инопланетян, так сказать? Я думаю, что не инопланетян. Я думаю, что это очень серьезная проблема для Европейского Союза, для Европы в целом, для ООН и для всех остальных. Просто нужно смотреть правде в глаза и называть вещи своими именами. И второе, сегодня всплыл очень важный аспект. Вы об этом сказали. О том, что фактор времени. Это уже продолжается 3 года. И на самом деле я вижу расчет нашей партии войны российской на то, что Украина не выдержит. Там действительно очень тяжелая ситуация. Они готовы продолжать это и дальше, и дальше, и дальше, истощая возможности экономические, психологические. Вот я сегодня прочитал о своем родном городе Чернигове. Я не знаю, правда это или нет. Городской голова заявил, что 65% населения моего города получает дотации на оплату газа и обогрева и всего остального. Ситуация практически критическое. Что касается санкций в отношении России, вы знаете, Михаил, это мне напоминает старую шутку. Помните, когда папе сын сказал, папа, сказали, что повысится цена на водку, ты, наверное, будешь меньше пить. Он говорит, нет, это вы будете меньше кушать. Потому что, судя по всему, санкции все-таки какого-то решающего воздействия на Россию в данной ситуации, при той политической ситуации, которая здесь сложилась, увы, не работают. Мы видим, что все использованные механизмы не работают. Нужно искать какие-то очень серьезные решения, потому что создается прецедент, когда, ну, представьте себе на секунду, если в Европе масса есть регионов, где есть сепаратистские настроения. То есть, а почему бы там не последовать этому примеру? Почему туда там не поставить буки, грады, я не знаю, что там еще можно туда поставить и так далее? Вы представляете, во что превратится наша замечательная мирная Европа?
Ну, России очень повезло, что в Чечню никто не стал поставлять буки, грады и прочее тяжелое вооружение, горючее и всякую военную технику. Так что поэтому и удалось ее таким...
Я воспринимаю вот эти последние события, которые мы обсуждаем, как очень серьезный один из последних сигналов и к Украине, и к России, и к мировому сообществу. Остановитесь, не надо пытаться паллиативно решить эту проблему, она не решается. Мы 3 года пробовали решать, здесь нужны очень серьезные решения, консультации на самом высоком уровне, с самым широким кругом участников. Иначе ничего не получится, иначе события будут
развиваться. Давайте мы посмотрим, что у нас с общественным мнением уже в финале, что россияне-то думают о том, что там у них с, так сказать, с доходами, расходами и с этой войной.
Что для вас важнее, уровень жизни или поддержка сепаратистов в Донбассе?
Это лично мое мнение, конечно, но я считаю, что, конечно, поддерживать на Украине русскоговорящее население нужно, потому что к нему относятся там не так, как, в принципе, наверное, должны относиться в демократическом государстве, в правовом государстве. Поэтому, да, я считаю, что санкции Ничего страшного, переживем.
Чтобы Путин в тюрьму скорее отправился.
Прекрасно, чтобы мы лучше жили, но я не думаю за счет того, чтобы уходить от своих принципов. Понимаете, там же, вы сами знаете, там живут русские люди. Они не захотели жить с этим правительством, которое пришло путем переворота, правильно? Их обстреливают, у них убиты более 6 тысяч человек. Какое у них желание? Жить с этими людьми нет. Кто им может помочь? Только мы. Так что я считаю, одно другому не мешает. Санкции с нас не снимут не из-за того, что мы на Украине помогаем, вы же понимаете. А потому что это выгодно и Западу, и Америке. Ну вот, может быть, сейчас Трамп что-нибудь придумает другое. Я за Трампа.
Я за мир, за то, чтобы украинцы там нормально жили. Война – это всегда плохо. Просто история нас учит, а ее переписываю, да. То есть уже не раз показывали, что происходит, когда случается война. От этого никто не выигрывает.
Вопрос состоит не в санкциях и не в нашей комфортной жизни. Конкретно, да, людей убивают, это недопустимо абсолютно.
Сама ситуация уже с Украиной тоже падает. Но если мы бросим Донецк, а у нас, например, в Донецке тетя живет. И у людей тоже там и родственники. И... То есть вот у них действительно безнадега. Нам-то что эти санкции, но все в порядке.
Для меня важнее развитие внутренней экономики страны, а не внешняя политика, которая сейчас проводится. Важнее, чтобы развивалось государство внутри себя, росло внутри себя. Важнее, чтобы предпринимателям дальше дали больше свободы, ослабили проверки с бизнеса и позволили нашим гражданам поднимать страну изнутри, а не извне, как это сейчас делается.
Ну что ж, давайте с Аркадия начнем. Аркадий, вы рассчитываете, что как-то общественное мнение изменится в России?
Я не могу рассчитывать на то, чтобы в России изменилось общественное мнение, потому что я не вижу общественного мнения, потому что я вижу, что люди живут с какой-то своей реальностью. Вот эта женщина, которая сказала, что у них в Донецке тетя, это замечательный маркер. Вот она живет с какой-то своей реальностью, в которой она уверена, что если Россия отдаст Донецк Украине, и что?
Тетя,
да что
погибнет.
Там будут русских людей вешать на столбах, или там начнется резня, или что. Ну, там, если Россия отдаст Донецк Украине, там просто-напросто прекратится война. И это общественное мнение можно... Это не общественное мнение, это ретрансляция идей зомбоящика, которые были привиты иглой непосредственно в мозг. Понятно. Изменить их можно только джойстиком от зомбоящика, иначе
Юрий,
никак.
Пару слов буквально. Что вы скажете?
Я думаю, что действительно мы видим просто один из эпизодов. То, что попадает в медиа, это только маленькие фрагменты. На самом деле... Такая ситуация происходит на фронте сплошь и рядом. Наши подразделения под Авдеевкой заняли несколько сот метров. Это не наступление, это не какое-то там глобальное продвижение. Нет, это, скажем, оборона украинского города. И такие события, как в Авдеевке, они происходят и будут происходить и в других местах.
Ну, понятно. То есть война будет продолжаться, а людям будут дурить голову. Так, Виктор Иванович? Ну, что вы скажете в России?
Михаил, я в восторге от первого интервью о том, что нужно решить... Не хотят они... Они хотят говорить по-русски, а им не дают. Уникальный опыт решения языковой проблемы при помощи градов и тяжелой артиллерии. Понимаете? Действительно, очень-очень-очень сложное явление.
Ну да, ну в общем, пропаганда работает, и, к сожалению, пока мнение людей не меняется, то, что мы видим в большинстве, хотя некоторые, в общем, и задумываются, потому что долго это продолжаться, конечно, мне кажется, все-таки не может. Спасибо, у нас в студии был Виктор Мироненко, историк и политолог, с нами были журналист Аркадий Бабченко, журналист Юрий Бутусов, генерал Николай Маламуш, ну и нам удалось поговорить с Авдеевкой, получить все-таки информацию с первого. Рук. Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
Лапарекопс радио Тауисуплева. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
giorno al vino cadde la testa, una la festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, ve con quella cerca menar, ve con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza comorine la razza sia, il minuetto e la follia, e la levanna pare ballar, il minuetto pare ballar, e la follia pare ballar, e la levanna pare ballar. E mio fratanto dall'altro canto, con questa quella l'amore c'ha, l'amore c'ha, l'amore c'ha. Alla mia lista, domani mattina, d'una decina devi aumentar. Alla mia lista, d'una decina devi aumentar. Se entro in piazza qualche ragazza, te con quella cerca aumentar. Alla mia lista, domani mattina, d'una decina devi aumentar. Senza tu porre, la piazza sia, il minuetto, la follia, la nemana, vorrei ballar. Alla mia lista, domani mattina, una decina deve mettere,